говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Российские правозащитники требуют от властей объяснить причины депортации гражданина Узбекистана. В России отмечали День памяти жертв политических репрессий. «Новая газета» требует возобновить расследование обстоятельств смерти Юрия Щекочихина. Правозащитный комитет «Гражданское содействие» обратился к директору ФСБ России Николаю Патрушеву с открытым письмом, в котором требует объяснить мотивы депортации гражданина Узбекистана Рустама Муминова.
Именно инициатором этой выдачи было ФСБ. ФСБ интересовалось, где он находится, когда он переехал из Липецка в Москву. ФСБ интересовалось адресом нашей организации. И ФСБ присутствовало при его задержании. И ФСБ же дало информацию средствам массовой информации, обвинив человека в том, в чем его еще не успел обвинить суд. Мы решили задать свой вопрос открыто, так, чтобы это слышала общественность. Я считаю, что эти органы позволили себе превышение своих полномочий и должны за это отвечать.
Сказала глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина в интервью «Радио Свобода». Муминова депортировали 24 октября, уже после того, как суд по правам человека в Страсбурге принял решение о приостановке процедуры высылки. На родине Муминова обвиняют в экстремизме и причастности к событиям в Андижане. Редакция «Новой газеты» настаивает на возобновлении расследования обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. В обращении редакции в Генеральную прокуратуру России говорится, что в заключении следствия не было сказано, чем была вызвана интоксикация, от которой скончался Щекочихин, а его родственники так и не получили акта вскрытия. «Новая газета» начала выпуск серии материалов расследования об обстоятельствах гибели ее журналистов Игоря Домникова, Юрия Щекочихина и Анны Политковой. В России 30 октября отмечали День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня были организованы несколько акций. Прошел там и митинг, на котором говорили, что в стране снова появились политические заключенные. Говорит один из организаторов акции, лидер Союза правых сил Никита Белых.
Сейчас другие форматы, да, естественно, сейчас количество политических заключенных не исчисляется там сотнями, речь идет как бы о десятках людей, да, но действительно здесь важна как бы тенденция, то есть вот то, с чем боролись и от чего избавились, в общем, сейчас к этому постепенно снова приходят. Существующая система политическая, она так же, как и система коммунистическая, не допускает инакомыслия.
Сказал лидер Союза правых сил. День памяти жертв политических репрессий был учрежден в октябре 1991 года по решению Верховного Совета России. Верховный суд России отклонил жалобу Михаила Ходорковского. Бывший глава ЮКОСа просил признать незаконным тот пункт правил исправительных учреждений, по которому заключенным запрещается дарить друг другу продукты. За нарушение этого правила Ходорковский был в июне отправлен на 10 суток в штрафной изолятор. Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт намерен обжаловать решение суда. В поселке Коркино Челябинской области произошел взрыв на цементном заводе. По предварительным данным, погиб один человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
О взрыве стало известно в понедельник утром. Он произошел в воскресенье в цехе обжига номер 2 завода «Уралцемент». Полностью разрушено около 25% площади здания. По предварительным данным, взорвался газ. Причиной, скорее всего, стало нарушение рабочими техники безопасности. В момент ЧП в здании цеха находились 11 человек. При этом 10 из них успели эвакуироваться. Однако еще одного до сих пор не могут найти. Спасатели предполагают, что он находится под завалами. Накануне на место для поисков рабочего были вызваны специалисты службы спасения Челябинска с собакой. Однако пока поиски не дали результатов. Специалисты Южноуральского управления Ростехнадзора и следователи городского надзорного ведомства выясняют обстоятельства ЧП. По факту взрыва, как сообщил прокурор Коркина, будет возбуждено уголовное дело. Сейчас работники прокуратуры уточняют, по какой именно статье Уголовного кодекса. Окончательные итоги проверки будут известны через несколько дней. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Белгородской области с августа суррогатным алкоголем отравились около 1000 человек, 45 умерли. Такая же ситуация в Иркутской области. Там отравились около 800 человек, более 30 умерли. В 14 городах и районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. За последние дни случаи массовых отравлений некачественным алкоголем выявлены более чем в 10 регионах России.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские власти сообщили о гибели 80 боевиков в результате авиаудара пакистанских вертолетов по тренировочному лагерю террористов Аль-Каиды под городом Хар вблизи афганской границы. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер высоко оценил сотрудничество Пакистана с силами Североатлантического союза в Афганистане.
Существует прямая связь между тем, что происходит на Пакистан-афганской границе, и упорным сопротивлением, с которым мы сталкиваемся на юге Афганистана. Но справляться с этой проблемой нам очень помогают пакистанцы. Сейчас, к сожалению, я не смогу вдаваться в подробности.
Сказал глава НАТО, отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода на пресс-конференции в Праге. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Суд в Милане распорядился, что вместе с Берлускони перед правосудием должен предстать и британский адвокат Дэвид Милс. Берлускони обвиняет в том, что он заплатил Милсу по меньшей мере 600 тысяч долларов за то, что тот дал ложные показания на двух процессах. Глава МАГАТЭ Мухаммад Аль-Барадей выступил в понедельник на Генеральной ассамблее ООН. Речь шла о глобальной ситуации в области ядерных разработок. Комментируя недавнее ядерное испытание, проведенное Северной Кореей, Аль-Барадей сказал:
«Это еще раз демонстрирует срочную необходимость юридически обязательного всеобщего запрета на ядерные испытания посредством долгосрочного введения в силу договора о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания. Также важно урегулировать нынешний конфликт путем переговоров».
Сказал Мухаммад Аль-Барадей, глава Международного агентства по атомной энергии, выступивший на Генеральной ассамблее ООН. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.org.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о нападении на Московскую галерею Марата Гельмана, выставке «Дары вождям» и фильме о Таре Селяне «Сады осенью». Вы услышите интервью с актрисой Сильвией Кристель и эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса». Здравствуйте, ведет программу Дмитрий Волчек. 21 октября группа неизвестных, около 10 человек, устроила погром в знаменитой московской галерее Марата Гельмана. Со стен были сорваны работы художника Александра Джики, разбита оргтехника, самого владельца галереи жестоко избили. Через несколько дней был избит искусствовед Александр Панов. Кто стоит за этими нападениями? О версиях рассказывает Елена Фанайлова.
Обозреватель русской версии журнала «Ньюсвик» Елена Черненко напрямую связывает разгром галереи Гельмана с задержанием в аэропорту Шереметьево английского искусствоведа и галериста Мэтью Боуна, который купил в галерее несколько провокационных работ современных художников, иронически обыгрывающих острые политические и религиозные темы.
Его очень долго проверяли таможенники, сначала два раза, чуть ли не полчаса каждый раз проверяли, но потом пропустили самолет, и уже когда все должны были взлетать, пришли люди, он точно не знает, из какого они были ведомства, они были в штатском, трое человек, и прямо на борту самолета начали его расспрашивать, откуда у него такие работы, почему они такие странные, зачем они ему вообще. Потом они сняли его с рейса, точно не объяснив почему, сказали, что до выяснения обстоятельств. Ну и господин Мэтью Боун провел весь день в отделении милиции, только где-то в 7:30 он сообщил, что его отпустили, а картину задержали. Официальная формулировка о том, что они не уверены в том, что справки из Минкульта на вывоз настоящие. Официальная формулировка, это, наверное, чушь. Сам Боун подозревает в том, что властям не понравилась картина с девушкой-шахидкой. А Марат Гельман сказал, что властям не понравились картины Путина, где он там полуголый в компании Буша и Бен Ладена, что это подкоп под любимого президента. Я уверена, что эти инциденты связаны.
Так считает сотрудник русской версии журнала «Ньюсвик» Елена Черненко. Мы обратились к галеристу Марату Гельману за комментариями и попросили начать рассказ с описания событий прошлой субботы.
Это была суббота утром. У меня в 11 было интервью. Журналисты ушли. Где-то в 11:15 у меня ворвалось десяток таких военизированных, одинаково одетых людей, которые поставили сотрудников лицом к стенке, начали громить выставку, а половина зашла ко мне в кабинет и начала меня избивать. Они делали это молча, без эмоций, то есть это не были хулиганы там какие-то или фанатики, это были такие люди, было ощущение, что избивать — это их профессия, а не хобби. Это было очень жестоко, так механично, с ногами, удар за ударом, этими бутсами своими. Когда почувствовали, что там что-то не достают меня, один из них взял стул, другой поднял, значит, меня за волосы ударили ногой. Ну, то есть это была такая настоящая акция устрашения.
Простите, я понимаю, что это очень неприятные воспоминания, но с чем вы связываете эту акцию? У журналистов множество версий. Это и выставка Александра Джики, человека с грузинской фамилией, московского грузина. Это и покупка картины группы «Синие носы» Мэтью Боуном, который был задержан на российской таможне. Вы, по-моему, даже высказывали предположение, что прокуратура попытается возбудить уголовное дело против галереи и против художников за оскорбление президента. Что, на ваш взгляд, здесь главное?
Ну, вы знаете, им очень хотелось, чтобы дело выглядело так, что это из-за Джики. То есть из-за того, что выставка грузинского художника, ну, видимо, им казалось, что если основной версией будет разгром выставки грузинского художника, то люди будут им сочувствовать в рамках такой общей антигрузинской кампании. Но мне кажется, что это люди, которые спланировали эту акцию давно и просто искали удобного случая. И что это одна из националистических организаций, которая имеет боевое крыло.
Вы полагаете, что эта месть связана с выставкой «Россия-2» и с тем, что вы выиграли суд по иску православных граждан против вас?
По крайней мере, это реально, потому что когда мы выиграли суд, было очень много и в живом журнале мне, просто никто нам пошлет послание такого типа, что лучше бы ты этот суд проиграл, потому что теперь мы будем бороться с тобой другими методами. Но в принципе я просто считаю, что они давно выбрали современное искусство в целом, меня как его представителя, в качестве такого своего публичного врага. Понятно, что современное искусство, оно предельно интернационально, предельно современно, критично, иногда самокритично, иногда критично по отношению к обществу, ко всем его аспектам, по отношению к власти, по отношению к ним и по отношению ко всему. Просто на протяжении там последних 2 лет такая как бы эскалация враждебности по отношению к современному искусству, она была очевидна.
Марат, скажите, пожалуйста, вы полностью исключаете версию того, что это нападение могло бы быть связано с вашей работой политтехнолога, в частности, с работой на Украине?
Ну что вы, с 2004 года я занимаюсь этим. Мне кажется, в этом нет никаких оснований.
И еще один вопрос. Совсем недавно был избит искусствовед Федор Ромер, он же Александр Панов, человек известный, который занимается современным искусством. Вы как-то связываете это с разгромом вашей галереи и с вашим избиением?
Сам Саша связывает, потому что он говорит, что это произошло после того, как он приехал в галерею посмотреть, его пригласили в качестве понятого, он пошел в милицейский участок. Фактически на обратном пути с полицейского участка произошло с ним. То есть это точно связано вот с этой некой общей серией, агрессивным отношением к современному искусству. А связано ли это с моей историей? Ну, скорее всего, да. Но дело в том, что пока я просто, знаете, как-то когда это случается с тобой, когда случается с кем-то другим, ты достаточно легко, значит, генерируешь версии, говоришь о том, какие из них наиболее вероятные. Когда с тобой, ты становишься очень осторожным, потому что, во-первых, хочешь, чтобы реально нашли, чтобы все не закончилось на версиях. Я не хотел бы сегодня как бы там никого конкретно называть, потому что я очень надеюсь, что этих конкретных людей просто найдут. И у нас будут не версии, а у нас будет судебный процесс.
Что вы намерены делать вместе с вашими адвокатами?
Ну, сейчас я вот только фактически вернулся из больницы, следователь со мной не связался. Я в первую очередь должен сделать так, чтобы это велось активно. Мне кажется, что так как это не хулиганы, не уличные какие-то там люди, а что это явная военизированная организация, что все они должны быть там, ну если не УМВД, то УФСБ на учете. Мне кажется, что если приложить к этому достаточные усилия, найти этих людей можно. Сейчас главная задача – это чтобы следствие не остановилось.
С Маратом Гельманом беседовала Елена Фанайлова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Москву приехал знаменитый грузинский кинорежиссер, уже много лет живущий во Франции, Атар Иосилиани. Он представил свою картину «Сады осенью», премьера которой состоялась на кинофестивале в Риме. «Сады осенью» — это лирическая комедия о скандально уволенном французском министре по имени Винсан, нашедшем гармонию и согласие в кругу старинных друзей. С Атаром Иосилиани встретился корреспондент «Свободы» Момин Шакиров.
Незамысловатый сюжет, искусно затянутое повествование, отсутствие драматизма, но при этом легкость, сотканная из простых и знакомых обывателю действий и ситуаций. Как и в прежних фильмах Иосилиани, герои картины много пьют, музицируют, проводят шумные застолья. Уже в который раз режиссер привлекает к работе артистов-непрофессионалов. В эту любительскую компанию гармонично вписался знаменитый французский актер Мишель Пикали, блистательно сыгравший в «Садах осенью» обаятельную и смешную старушку-пенсионерку. Впрочем, согласно традиции, и сам маэстро Иосилиани не раз появляется в кадре в роли друга главного героя картины Винсана. Один из первых вопросов, заданных журналистами Атару Иосилиани, коснулся актерского ансамбля. Режиссер начал с фразы: «Все люди артистичны и каждый талантлив по-своему».
Если вы человеку, который не зарабатывает на жизнь при помощи лицедейства, вы ему предлагаете сыграть какую-то комедию, то он ее вам сыграет. Самые хорошие актеры – это жулики, обманщики. Чудные актеры – все полицейские. Потому что основной чертой для лицедейства является казаться кем-то, но не быть им. Поэтому в моем фильме все мои приятели, которые снимаются, они бухгалтеры. Одного я встретил, он букинист, другая – заведующий финансовым отделом журнала «Фигаро». Это совершенно не имеет значения, но они прекрасно себя чувствуют, как только ты им объяснишь, что не надо делать того, чего ты не делал в жизни раньше. А делают они приблизительно то. Хорошие поступки или плохие, они совершают с большим удовольствием. Поэтому нет никакой необходимости мне искать Депардье или Катрин Денев, которые просто мне разрушили бы фильм.
Атар Иосилиани много лет работает во Франции. Начинал свою карьеру в Грузии, но никогда не снимал фильмы о России.
О России написаны книжки. И этого вполне достаточно. Написана одна замечательная книжка, называется «Мертвые души», которая актуальна и сегодня. И написана другая замечательная книжка, называется «История одного города». Писал ее высокого ранга сановник господин Салтыков-Щедрин. И написана книжка таинственная, но чудная, «Мастер и Маргарита». И еще написана книжка, называется «Собачье сердце». Поэтому они, очевидно, это все знали. Лучше них я ничего сделать не смогу.
В эпоху зарождения кинематографа сенсационное открытие сделал режиссер Дэвид Гриффит. Он осмысленно перешел от стандартного общего плана героини на ее лицо и тем самым осуществил первый в истории кино переход на психологически мотивированный крупный план. Сегодня этим приемом никого не удивишь. Атар Иосилиани относится к тем художникам, которые намеренно избегают крупных планов.
Крупный план – это то же самое, что уничтожить персонажа. Персонаж должен быть виден издалека, а когда вы приходите близко к нему, персонаж исчезает и появляется сам человек, какой он есть. А сам человек, он разрушает ваш персонаж. Вообще, проникновение в личность живого человека – это нарушение этики. И человек, которого вы снимаете очень близко, он остается человеком и становится человеком конкретным. Поэтому он удаляется от того образа,
образа, который вы хотели бы создать. Поэтому никаких крупных планов достойный мой коллега не должен допускать. Вот, например, Леша Герман не снимает крупных планов. Я думаю, что Георгий Шенгела тоже не снимает крупных планов. Панфилов иногда снимал крупные планы. Я думаю, что это по молодости лет. Есть такая тенденция снять, а потом, посмотрев, что это, можно чему-то научиться и набраться опыта, и больше этого не делать.
Однажды Андрей Тарковский сказал, что он всю жизнь снимает одну и ту же картину. Это высказывание запомнилось многим, в том числе и Отару и Эссилиани.
Я немножко вам расскажу про метафизический взгляд на это дело. Одно и то же – это значит ходить по кругу. А с возрастом мы или опускаемся ниже, или поднимаемся выше. Мы обходим явление и феномен жизни, очевидно, все-таки имея заданный диаметр по спирали. Или выше, или ниже. Кто выше, кто ниже. Ну, неважно. Во всяком случае, мы не снимаем одно и то же кино. Всем известно, что после 6 лет человек не меняется. Как сформировался, так и не останешься. Ну, допустим, если бы российский президент окончил Царскосельский лицей в то время, когда там были Кюхельбекер, Дельвик, Пущин, может быть, у нас было бы что-то другое. Но этого не произошло. Поэтому каждый окончил тот лицей, который ему достался. Я окончил какой-то лицей в городе Тбилиси, состоящий из моих соседей, близких, родственников, товарищей, которые были детьми кого-то. И все мы друг на друга влияли, и все друг за другом смотрели зорко. Это называется мировоззрение или ощущением жизни, печали. Какая-то формула существует, которая неуловима. Но, во всяком случае, она, очевидно, недвижима. Но то, что вокруг нас происходит безумие и сумасшествие, и мы каким-то образом, как организм, не лично я, а какой-то коллективный организм, какой-то коллективный разум, который в нас заложен как ключ, которым открывается та или иная дверь. Вот этот ключ, он у нас заложен. Мы его не осознаем, но действуем совершенно интуитивно. Ну, во всяком случае, самое главное – это не делать проступков против вот этой конструкции, которая у вас заложена. Когда я вижу, что кто-то этого не делает, я просто радуюсь безумно. А когда я вижу, что человек валяет дурака и тратит пустое время, потому что снять кино – это один и тот же труд. И для жулика, и для нежулика. Тяжелое занятие. Юткевич говорил однажды своим студентам, он смотрел их работы и сказал, это талантливо сделанный нуль. Это ужас.
Отар и Эссилиани также рассказал, почему он снимает кино не о переживаниях и страстях, а пытается в первую очередь поделиться своими мыслями.
Моя тетя говорила, ах, какой чудный фильм, я столько плакала. Это, наверное, был отвратительный фильм с Мэри Пикфорд, «Маленькая мама». Это ужасно все. Когда текст, который вы предлагаете для прочтения зрителю, перестает быть текстом, а становится душещипательным зрелищем, то вы уже диалога с читателями, со зрителем не ведете. Чистый лист бумаги, он может послужить базой для всякой мерзости и может послужить базой для написания, фиксирования очень серьезных мыслей. Ну, чем кончается книга «Экклезиаста»? Книгу можно написать, и конца книгам не будет, но чтение утомляет тело, так сказал Экклезиаст. Поэтому делать кинематограф, если его рассматривать как чистый лист бумаги, надо очень осторожно и очень внимательно. Надо относиться к каждому изображению или мысли, отображенной в пластике, как к поступку. Но если этого не делать, то можно сделать любое безобразие. Вы посмотрите, что творится на экране. Экран-то он белый, и на него можно спроектировать все, что угодно. Поэтому ответственность, она вот такая же, как у поэта. Поэт берет чистый лист бумаги, Хлебников писал свои чудные произведения на листе бумаги, и факт, то, что он уже их написал, для него был достаточен. Он их оставлял на скамейке в саду и уходил.
После показа картины «Сады осенью» Атар Ясселяни был готов обсуждать не только свой фильм, но и говорить о российско-грузинских отношениях. К удивлению многих, он начал эту тему с осуждения действий французского лидера Жака Ширака, который в конце сентября этого года вручил президенту России Владимиру Путину орден почетного легиона высшей степени.
«Меня возмущает поступок Жака Ширака, президента Франции, который повесил крест президенту России Путину, лично от себя, а не от государства. Если бы он немножко почитал статьи Ани Политковской, он бы этого, наверное, не сделал. Но так как президент Франции человек не читающий, а ему нужен газ, то он решил, что повесив этот крест на грудь президенту России, он какие-то дивиденды заработает, что само по себе отвратительно. Так как Грузия очень далеко, то президент Франции совершенно ничего о ней не знает».
Масштабная антигрузинская кампания, развернутая Кремлем, нисколько не удивила Атара Ясселяни.
«Я не вижу ничего необычного для этой страны. Это в традициях. Кто-то решил сделать такую акцию. Она глупая, потому что Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, я говорю о самых последнего времени личностях, Джансук Чаркуяни, музыканты наши, дирижеры, мыслители, Мераб Мамардашвили. Это все есть составляющая часть русской мысли и русской духовной жизни. То, что жуликов полно вокруг, и русских, и не русских. Русские мерзавцы ничуть не симпатичнее грузинских. Просто грузинских меньше, потому что их мало. А с русскими мерзавцами, и разбойниками, и шабашниками, и прохиндеями никто войну не смеет даже начать, потому что администрация сама повязана в этом деле. Почему вдруг выпал выбор именно на людей, чье происхождение грузинское? Тут есть какая-то глубокая стратегическая ошибка. Есть дурацкие лаборатории ФСБ, которые разработали какую-то тактику. Давайте-ка мы их прижмем, унизим, поставим на колени, сделаем погром, может, одумаются и уйдут с наших стратегических точек в Абхазии. Это у меня кухонный разговор. И, очевидно, перестанут претендовать на то, чтобы вступить в НАТО. Почему-то грузинская администрация решила обязательно вступить в НАТО. Я думаю, что это тоже глупость. Но, наверное, очень раздражительный поступок и шаг для российской администрации, потому что таким образом Россия теряет базу. Базу, потому что Грузия является очень важным стратегическим участком, откуда можно, очевидно, когда-то в воображаемом будущем стрелять во все стороны.
В то же время Атара Ясселяни ничуть не смутила пассивность и порой малодушие тех, кто мог бы выступить в защиту рядовых граждан Грузии или отдельных известных фамилий, пострадавших в результате неуклюжих действий российских властей. Речь идет прежде всего о деятелях культуры и науки или тех, кого принято считать интеллектуалами.
Вы знаете, очень многие интеллигентные люди в России еще до революции содействовали большевикам и, увы, очень ошиблись. Я думаю, что политика и наши личные взгляды на то, что происходит, это наши личные взгляды на безобразие, которое происходит. Но если мы объединимся все в толпу и начнем голосом орать, протестовать, то получится социальная демонстрация. Вы хорошо помните, что Николай II расстрелял мирных демонстрантов 9 января 1905 года. Поэтому группами и стадом интеллигенты не ходят. Интеллигенты размышляют, интеллигенты пишут, интеллигенты работают, интеллигенты своим трудом доказывают обратное. А когда начинается такой обвал и такой взрыв вулкана, как в России сегодня, ну что вы хотите, чтобы горстка каких-то интеллигентов вдруг стала этому вулкану препоной? Не получится этого ничего.
На вопросы Мумина Шакирова отвечал Атар Ясселяни. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью со звездой киноцикла «Эммануэль» Сильвией Кристель и эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса» после рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В России отметили День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня собрались бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, правозащитники и представители властей. Мероприятия прошли во многих российских городах. Верховный суд России отклонил жалобу Михаила Ходорковского. Бывший глава ЮКОСа просил признать незаконным тот пункт правил исправительных учреждений, по которому заключенным запрещается дарить друг другу продукты. Михаил Ходорковский не имеет права заниматься преподавательской деятельностью в колонии, заявил заместитель директора службы исполнения наказаний Владимир Семенюк. Правозащитный комитет «Гражданское содействие» обратился к директору ФСБ России Николаю Патрушеву с открытым письмом, в котором требует объяснить мотивы депортации гражданина Узбекистана Рустама Муминова. Редакция «Новой газеты» настаивает на возобновлении расследования обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. Соединенные Штаты уступили лидерство в продаже оружия развивающимся странам. Согласно отчету Конгресса США, на первые места в прошлом году вышли Россия и Франция. Руководство Европейского Союза назвало противоречивой новую конституцию Сербии, которая была принята на только что прошедшем в стране референдуме. Скептическое отношение Еврокомиссии вызвала та часть конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью Сербии. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Вместе с Берлускони перед правосудием должен предстать и британский адвокат Дэвид Миллс. В Багдад с неожиданным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. В московском выставочном зале «Малый манеж» открылась необычная экспозиция под названием «Дары вождям». Вся она состоит из подарков, преподнесенных советским лидерам от Ленина до Горбачева. На вернисаже побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Недавно в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли очередной шедевр – картину «Святой Себастьян» Антонелло да Мессины. На вернисаже директор музея Ирина Антонова с горечью вспоминала, что было такое тоскливое время, когда здание целиком отдали под постоянно действующую выставку «Подарки Сталину». Казалось, проекты такого рода навсегда отошли в прошлое. Но вот в новом манеже решили показать наиболее яркие образцы даров советским вождям. Из антропологического интереса, поясняют устроители выставки, а автор ее дизайна, архитектор Евгений Ас, подчеркивает.
Нам хотелось снять момент такого пафоса, который неизбежно возникает при появлении великих политических лидеров, особенно имея в виду политическую историю нашей страны. Отчасти поэтому, но отчасти как такой тоже эстетический прием, мы использовали в экспозиции гофрированную сталь, которая, на наш взгляд, носит индустриальный характер и позволяет избежать такой излишней возвышенности.
Не удалось. Гофрированное железо окрашено в красный цвет, идеологически намертво связанный с советской эпохой. И на этом фоне, в безупречно выполненных, не бликующих витринах, с тщательно поставленным светом, мерцают экспонаты. Они воспринимаются как одинаково значимые и драгоценные. Неважно, действительно ли это очень дорогая шашка, украшенная изумрудами, или косенький чернильный прибор, который обнимает низала бисером безрукая женщина, научившаяся выполнять тонкую работу пальцами ног. Невыносимо пафосными кажутся даже обычные фабричные работы, весы для взвешивания младенцев. Здесь не задаешься вопросом, зачем они были нужны 70-летнему старцу, поскольку Сталин, а это подарок к его юбилею, был и отцом всех народов, и другом всех детей, то и весы для новорожденных приобретали символическое значение. Как поясняет куратор выставки Ольга Соснина, главной задачей было представить не реальность, а советский миф.
Мы решили представить здесь крупные ковры, именно в коврах, изображения вождей. Но они все вместе существуют. Для нас явление вождизма скорее интересно и взаимоотношение человека с вождем как с фигурой власти.
Собранные вместе все эти лики вождей на гигантских и средней величины коврах подавляют. Неважно, вышиты они наивным стебельчатым швом или вытканы добротной толстой шерстью. Имперский стиль во всей красе. Масштаб выставки ему под стать. 5 лет понадобилось для того, чтобы изучить и разыскать в 15 музеях страны около 500 предметов, сообщает Ольга Соснина.
Мы находили их повсюду, и в недрах музеев, в глубине, в подвалах, давно отставленные как ненужные, забытые предметы, и среди экспозиции.
Про многие выставленные в том или ином музее экспонаты мало кто помнил, что изначально они были подарками.
При техническом музее экспонат, который мы с удовольствием бы представили здесь, это огромная действующая модель Донны, подаренная Сталину к 70-летию в 49-м году. Конечно, нигде не написано, что это подарок Сталину, но тем не менее он как въехал в политехнический музей, как был смонтирован в январе 50-го года, так до сих пор и работает там. Практически подарок оказывается в фокусе, в эпицентре сложных человеческих взаимоотношений, которые можно расшифровать с помощью определенных теоретических сложных конструкций, типа советской ментальности, политической стратегии. А можно, как нам представляется интересным, позволить этим вещам рассказать свою историю.
Выставка «Дары вождям» организована объединением музеи Московского Кремля. И это первая экспозиция, которая расположена за его стенами. Поясняют, новый манеж выбрали для того, чтобы больше посетителей смогли приобщиться к истории подношений. Кремль-то режимный объект. Если бы такую выставку затеяли в одном из зданий на Соборной площади, неизбежно возникли бы дополнительные тревожные ассоциации.
О выставке «Дары вождям», проходящей в Малом Манеже, рассказывала Лиля Пальвелева. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Звезда цикла эротических фильмов 70-х «Эммануэль», голландская актриса и художница Сильвия Кристель вновь в центре внимания журналистов. Только что вышла ее автобиография под названием «Ню». Как жила Эммануэль все эти годы, рассказывает наш голландский корреспондент Софья Корниенко.
Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu.
Она снялась в более чем 50 фильмах, в том числе у таких режиссеров, как Клод Шаброль и Валериан Боровчик, Сальваторе Сампере и Луиджи Зампа, занималась индустриальным дизайном и даже делала мультфильмы. Но мир запомнил только одну ее единственную роль. Многие из нас позабыли ее настоящее имя, однако навсегда вошло в коллективную память длинное «Эммануэль». Уже не имя вовсе, а эхо первых сексуальных переживаний, сексуальной революции, если угодно. Наверняка, если бы и фильм «Революция» прошли на 30 лет попозже, Эммануэль и вовсе превратилась бы в героиню модной компьютерной игры, как анимационные девушки-манго в Японии. Да, Сильвия Кристель давно уже живет в тени, в плену, когда-то ей же самой созданного эротического образа, даже в личной беседе продолжая играть ту же славную роль. Но на самом деле ей 54, и живет она в скромной амстердамской квартирке в чердачном этаже. Недавно она потеряла любимого человека и переборола раковую опухоль. «Фи, да она настоящая!» — скажут принцессы. Каково же самой Кристель постоянно соответствовать образу на пожелтевшей картинке? Сильвия Кристель.
Кое-то меня очень сбивает с толку. Когда я работала над фильмом, то думала, что он принесет достаточно гонорара, чтобы оплатить нам небольшие каникулы в Таиланде. К тому же я была уверена, что цензура и вовсе не допустит его на широкий экран. Для того, чтобы фильм показали в респектабельных кинотеатрах, а не в порно-кинозалах, пришлось даже менять законодательство. В результате же «Эммануэль» крутили 13 лет подряд на Елисейских полях. Он даже стал обязательной частью программы для японских туристов. Сначала их везли на Эйфелеву башню, потом к Триумфальной арке, а потом смотреть «Эммануэль».
За написание книги Сильвия Кристель села, по ее словам, ради сына Артура, чтобы он знал, кто она на самом деле. Содержание книги актриса наговорила французскому писателю Жану Арселану на диктофон за несколько бессонных ночей. «Он, как никто другой, смог написать мою жизнь как поэму, словно скрипка играет где-то вдалеке», — говорит Кристель. Но окончательным вариантом книги она недовольна. «Очень уж все трагично и нет надежды на будущее. А на самом-то деле жизнь продолжается», — сказала она мне за ужином уже после интервью.
Писать книгу было страшно. Чего я не учла, так это сколько придется работать над рекламой книги уже после ее издания, что все будут докапываться до подробностей, задавать вопросы. И вот я сижу вся красная от стыда, ведь я очень застенчивая в жизни. Мне хватило того, что все пришлось писателю рассказывать. А журналисты спрашивают: «Ну что, неужели правда, что съемки в «Эммануэль» сделали вас фригидной на 3 года?» Мне было больно от таких слов.
Такой же стресс, внимание толпы, толкнули вас когда-то к наркотикам и алкоголю.
Я теперь думаю, что это было большой глупостью с моей стороны упустить из моей жизни писателя Хьюго Клауса, отца моего сына Артура. Он долгое время оставался неким стабильным стержнем в моей судьбе, обозначал в ней интеллектуальное присутствие. Человек с отменным вкусом, он был для меня своего рода Свенгали, мой наставник и гипнотизер. А я решила, что справлюсь сама, что должна следовать только своему сердцу, и стала жить с этим слабоумным, ах, извините, блистательным английским актером, который я в книге называю Беном. Настоящего его имени я называть не хочу. Он уже 30 лет как перестал употреблять наркотики, у него счастливый брак. Эта книга никогда и не задумывалась как месть по отношению к кому-либо. Это всего лишь рассказ о моей жизни. Но надо признать, что да, именно этот Бен ввел кокаин в мою жизнь. Однако не забывайте, что в то время, когда я приехала в Лос-Анджелес, это было принято в высшем обществе. 1 грамм кокаина стоил очень дорого, порядка $100. Подобное удовольствие было доступно немногим, им баловались иногда в качестве развлечения. Но у меня плохие гены, я впадаю в зависимость. Мои родители оба страдали от зависимостей, особенно от алкоголя. Также известно, что одна зависимость переходит в другую. Как только я отказывалась от кокаина, я начинала пить. С таким же успехом я могла бы перейти на шоколад или стать рабой казино. Так устроен мой мозг.
И поэтому вы перешли на
живопись.
Да, обожаю запах краски. Так можно и клей начать нюхать. Да вы что? Нет, я действительно пишу картины. Правда, маленьких размеров. Мне очень грустно теперь, когда умер мой друг, писатель Фредди Деврея. 12 лет мы прожили вместе. Он был моим вдохновителем. Он меня домой не пускал, если я не сделаю 10 набросков. Он всегда говорил: «Ты должна быть дисциплинированной, как конторский клерк. В 9 утра садиться за рабочий стол». И так я жила с ним. Потом он вдруг заболел. У меня нашли рак. Потом он умер. И с тех пор я очень мало рисую. Вместо этого я погрузилась в воспоминания, потому что смерть вдруг подошла так близко.
Что, на ваш взгляд, самое главное в вашей книге? Какая тема?
Наверное, то, что не надо слишком судить никого. Даже тех, кто сделал вам плохо, надо прощать, потому что иногда обстоятельства заставляют людей совершать неразумное. Это я имею в виду моего второго мужа. Можно сказать, что он был преступником. И тем не менее, я вижу столько красоты в его поступках. Я всегда хочу видеть хорошее в людях. Уж не знаю, кто меня этому научил. Сестры-монашки в школе или Джон Леннон. А может, это потому, что я по знаку зодиака Весы?
А может быть, вам просто хотелось жить каждый день как в кино?
Нет, мне гораздо милее заниматься рисованием и писать. Так я могу снова почувствовать себя ребенком, не читать газет, вернуться в собственный мир детства. И в моем возрасте сегодня это проще. Я снялась во всех этих фильмах, а теперь я отказываюсь ложиться под нож косметического хирурга. Хотя даже такие красивые женщины, как Жан Маро и Катрин Денев, идут на операцию. Во Франции у вас просто нет выбора, но в Голландии есть.
Вы поэтому предпочитаете здесь жить или есть еще причины?
Амстердам для меня как старые тапочки. Он такой замечательный. Здесь мой сын, мои близкие, мои друзья. А в Лондон и Париж всегда можно съездить на денек и посмотреть, что у них там в моде. Но совсем другое — жить там.
И все же, какое определение вы бы сами себе дали? Вот пройдет много лет, и после вашего имени в энциклопедии напишут...
Great on screen, bad in business.
Хороша была в кино, но никуда не годилась в бизнесе.
Сильвия Кристель беседовала корреспондент «Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса».
Неожиданно много разговоров вызвал фильм Софии Копполы «Мария Антуанетта». Даже не сам фильм, а его тема, его героиня. Фильм-то как раз не принес новых лавров мисс Копполы. На Каннском фестивале его даже освистали. Здесь он идет со средним успехом. Рекордсменом по кассовым сборам отнюдь не стал. Еще до того, как фильм вышел в прокат, случалось читать статьи, в которых отрицалась какая-либо познавательная ценность фильма, и писалось о нем как продукте чисто голливудского мировоззрения. Это звучало как раз двусмысленно и скорее вызывало желание все-таки Марию Антуанетту посмотреть, ибо нет ничего хуже исторических фильмов, делаемых Голливудом. Именно попытки рассказать о чем-то далеком от Америки во времени и в пространстве делают неотличимыми Наполеона от Панчевилья, а русскую Екатерину от британской Елизаветы. Невыносимая скороговорка и одинаковые клише, равно присущие раннему средневековью и революции Кромвеля. И еще одна черта, отмечена еще Ильфом и Петровым в их одноэтажной Америке. Из какой бы эпохи ни ставился фильм, прическа главной героини будет сделана по самой новейшей моде. Мария Антуанетта всего этого счастливо избежала, даже прически тогдашние, а не сегодняшние. Фильм визуально красив, при этом не оскорбляя вкуса, все выдержано в мягких пастельных тонах. История брачных затруднений молодых супругов, наследников французского престола, дана настолько тактично, что люди, не знающие, в чем было дело, ни о чем не догадаются. Молодой Луи страдал фимозом и долго не решался сделать потребную операцию. Никакие исторические события не вторгаются в уютный быт Версаля и Малого Трианона. Один только раз говорят о необходимости помочь американским колониям, восставшим против британской короны. Никакого нажима и курсива нет. Фильм сделан мягко, почти полностью сведен к пейзажам и интерьерам. Пресловутые пиры и прочие увеселения Антуанетты проходят в высшей степени благородно. Даже любовник у нее только один. И совсем уж интересно, Антуанетта в фильме жалуется, что ей приписали глупую фразу «Если у народа нет хлеба, пусть ест пирожные». Есть два типа изображения этого сюжета. Марию Антуанетту либо демонизируют, либо делают из нее мученицу. В фильме Софии Копполы до казни дело не дошло. Слышен только рык толпы за стенами дворца. Понятно, что нет и никакой демонизации главной героини. Она подана как провинциальная девочка, внезапно попавшая в волшебный мир, облагодетельствованная какой-то доброй феей. Или по-другому можно сказать. В Нью-Йорке на углу 5-й авеню и 58-й улицы есть громадный игрушечный магазин Шворца. Богатые люди любят устраивать детям дни рождения в этом магазине, когда он вечером закрывается. Малолетки зовут приятелей и гужуются от души. Родители, понятно, оплачивают как покупки с подарками, так и убытки. Вот так Мария Антуанетта изображена в фильме «Мисс Коппола». Злодеев в фильме нет, их вообще не так много на верхах власти, в толпе куда больше, особенно если толпу разъярить. Помнится, Бунин писал: думали найти страшные тайны и преступления в царском доме, а нашли семью. Вот то же самое можно сказать о бурбонах, павших жертвой революции, разве что королева легкомысленная. Зато какой очаровательный толстяк Луи с его хобби, изобретением слесарных замков. Он очень хорошо описан Фехтвангером в историческом романе «Лисы в винограднике». Оттуда я и о его недомогании узнал. Уместным, кажется, привести цитату из «Доктора Живаго», «Царь Николай II на фронте».
Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах. И Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча, выводил его из затруднения. Царя было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть сущностью притеснителя, что этой слабостью казнят и милуют, вяжут и решают. Он должен был произнести что-нибудь такое вроде «Я, мой меч и мой народ», как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе, но обязательно про народ, это непременно. Но, понимаешь ли ты, он был по-русски естествен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немыслима эта театральщина.
Во Франции как раз такая театральщина очень во вкусе народа. Но фильм «Мария Антуанетта» потому и вызывает некоторую симпатию, что обходится без исторических позитур. Но не будем забывать, что фильм сделан не французами, а американцами, которые, презрев на этот раз штампы Голливуда, нашли решение, которое именно у американцев вызвало некоторое замешательство, чтоб не сказать смятение чувств. Фильм произвел впечатление не на киноаудиторию, привычную к тому, что называют в Америке «фастфуд», а на людей скорее серьезных. Пошли проводить интересные и, если так можно выразиться, соблазнительные параллели. Каролайна Вебер, профессор французской литературы и автор недавней книги «Путь Марии Антуанетты», пишет в «Нью-Йорк Таймс» от 21 октября.
Новая Мария Антуанетта не столько о Франции XVIII века, сколько об Америке, в которой живет и работает мисс Коппола. Режиссер признает, что она не делала фетиша из точности исторических деталей, делала просто то, что ей нравилось. Мисс Коппола сконструировала дореволюционный Версаль во всем блеске и чудесах волшебного царства, реки шампанского, горы спагетти. Любые удовольствия доступны. Массаж, конечно, кокаин, почему бы и нет. Модная обувь, чем больше, тем лучше. Голодающие крестьяне, кто такие? Мисс Коппола страдания народа держит за камерой, не вводит их в кадр. Мы знаем судьбу, к которой движется Антуанетта. Мисс Коппола, однако, выбирает другой конец для своего фильма. На несколько лет раньше того, как покатились головы. Достаточно странно, что само это нежелание говорить правду, эта поверхностность, строго критикуемая многими зрителями, наделяет киноглаз мисс Копполы совершенно актуальным политическим видением, говорящим именно о нашем времени. И точно так, как красивые герои и героини фильма в поисках бесчисленных удовольствий не желают глядеть за стены замка, так и мы, американцы, не глядя по сторонам, преследуем свои удовольствия, даже когда большой и все более страшный мир требует нашего внимания. Но зачем беспокоиться? Мария Антуанетта в подаче мисс Коппола, замкнутая в своем декадентском окружении, ведет себя так, будто она управляет миром, тогда как она ведет его к гибели. Почему же нам, идущим за ней по той же дороге, отказываться от своих пирожных?
И уже на следующий день, 22 октября, в той же «Нью-Йорк Таймс» появилась еще одна статья на эту тему под названием «Гражданка Мария Антуанетта». Автор Эрик Кёнигсберг.
Американцам не свойственны злые чувства по отношению к высшим классам, негодование на чужое богатство. Глядя на чужую роскошь, они не думают «это не для меня». Они говорят, когда-нибудь и у нас будет такое, вся жизнь впереди, и много еще предстоит возможностей. Другими словами, мы смотрим на мир глазами Марии Антуанетты.
Эрик Кёнигсберг цитирует книгу Ричарда Флорида «Порхание высшего класса».
В то время как наш мир фундаментально меняется, войны, террор, глобализм, в то же время нарастают слои общества, отвечающие на эту новую ситуацию ростом потребления и развлечений. Они создают свой фантастический мир, прячутся в сладкой изоляции от травм нашего времени.
Так что при желании ситуацию можно обозначить знакомым термином «пир во время чумы». Тем не менее, я бы не стал настаивать на аналогиях. Проводить исторические параллели всегда соблазнительно, но мышление по аналогии самое недостоверное. По аналогии вода при охлаждении сжимается. Соблазн еще такой. Не высший класс и бедная страна, а Соединенные Штаты и остальной мир. Масштабы именно глобализуются. Но в самом этом понятии элемент поворота к лучшему. Америка сегодня не одна. И речь идет не только о ее, что называется, геополитических союзниках. Нет, феномен Америки в том, что она на своей стороне имеет и привлекает все более элементы внегосударственные. Месседж Америки обращен не к правительствам, не к режимам, а к народам. Поэтому не имеет значения, сказала Мария Антуанетта фразу о хлебе и пирожных. Важно то, что Америка предлагает миру даже не хлеб, а как раз пирожные. Даже если они выступают в скромной демократической форме Биг Маков Макдональда. Тем более, как выясняется, жирная пища не способствует здоровью населения, и от нее отказываются в первую очередь богачи. Идут, а вернее уже пришли времена, в Америке по крайней мере, когда торты потребляют в основном люди скромного достатка. Это у них способ соревноваться, даже превзойти звезд Голливуда, которые худеют, потому что отказались от пирожных. Вы худейте, а мы зато будем кушать торты, каждому свое на нынешнем празднике жизни. Победа Америки в широком историческом развороте как раз в том, что она привлекает даже не демократическим устроением общественной жизни, а высоким уровнем всяческого потребления. На это в основном ориентируется мир. В эту сторону явно глядит Китай, страна, несомненно, призванная геополитической миссией мирового масштаба. Со времен Великой Французской революции давно уже переменились критерии политики, быта и благополучия народа. Сейчас больше думают о том, как сделать экологически безопасные горючие, чем о хлебе и пирожных. На диетическое голодание и прочие способы держать физическую форму в передовых странах уходит денег едва ли не больше, чем на производство пищи. Что касается расточительных или даже развратных королев, то нынешним имя «Легион». Для этого создана мощная индустрия Голливуда и шоу-бизнеса. Убийство Джона Леннона было событием не менее громким, чем казнь Марии Антуанетты. Или вспомним еще одно происшествие из разряда хроники королевского двора. Гибель принцессы Дианы в обстоятельствах, прямо сказать, не вовсе пристойных. Кто-нибудь негодовал? Нет, слезами обливались. Надо ли удивляться, что во Франции провели опрос, как сегодня надо было бы поступить с Марией Антуанеттой. Громадным большинством голосов королеву помиловали. Западный мир потому и жалостливее стал, что сильнее. Жестокость – оружие слабых.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Сербия стала сильнее после принятия Конституции.
После каждого выступления митингующие скандировали «За Россию без расизма».
Президент Израиля Моше Кацав должен временно приостановить исполнение обязанностей главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Войска НАТО вступили в бой с группой из 150 повстанцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.